Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. В марте 1970 года председатель КГБ СССР Юрий Андропов направил в ЦК КПСС предложение раскопать тайное захоронение на территории советского военного городка в Магдебурге и сжечь 10 трупов. Адольфа Гитлера, Евы Браун, Йозефа Геббельса, Магды Геббельс и их детей. Брежнев идею одобрил, и в обстановке строжайшей секретности была проведена операция «Архив». Сотрудники КГБ выкопали останки и сожгли на пустоши, а затем истолкли пепел и развеяли над озером. Можно ли с уверенностью утверждать, что среди уничтоженных в 70-м году останков был труп Адольфа Гитлера? Согласно официальной версии, 30 апреля 45-го года он принял цианид, а затем выстрелил себе в голову, после чего камердинер Хайнц Линге сжег труп. Но есть и альтернативные версии о том, что Гитлер бежал в Латинскую Америку, а в Берлине в 45-м году погиб его двойник. Даже у чекистов, которым достались обгоревшие трупы из берлинского бункера, не было полной уверенности в том, что Гитлер покончил с собой. В ФБР тоже предполагали, что он мог бежать в Аргентину. По распоряжению Лаврентия Берия была проведена операция «Миф», в ходе которой в советских тюрьмах и лагерях вновь допрашивали Линге и других немцев, которые находились в бункере в апреле 45-го. Генерал Амаяк Кабулов, занимавшийся расследованием, предполагал, что удастся отыскать живого Гитлера. Но свидетельств, опровергающих версию самоубийства, ему найти не удалось. Полуистлевшие останки были в 46-м году закопаны в Магдебурге, а часть черепа с выходным пулевым отверстием, а также зубы, по которым проводилась идентификация трупов, были направлены в Москву. Зубы Гитлера и Евы Браун хранятся в архиве ФСБ, а фрагмент черепа с 62-го года в Госархиве, куда он был передан вместе с папками «Дело МИФ». В Москве находится также ортопедический ботинок Геббельса, часть обшивки дивана, на котором покончил с собой Гитлер, и китель фюрера. В 2000 году фрагмент черепа был представлен в Москве на выставке «Агония Третьего Рейха. Возмездие». Но принадлежит ли он Гитлеру? Об этом до сих пор спорят историки, поскольку анализ ДНК сделать не удалось. Археолог Ник Белантони даже утверждал, что череп женский. Но группа французских ученых во главе со знаменитым патологоанатомом профессором Филиппом Шарлье смогла в 2017 году провести экспертизу зубов, находящихся в архиве ФСБ. Шарлье пришел к выводу, что зубы принадлежат Гитлеру. Не обнаружив на них следов пороха, он заключил, что Гитлер стрелял себе не в рот, а в лоб или шею. Вышедшей в 2018 году книге «Смерть Гитлера» описывается история исследования профессора Шарлье. Одновременно французское телевидение показало фильм, который сняли авторы этой книги Жан-Кристоф Бризар и Лана Паршина. Благодаря настойчивости российско-американской журналистки Ланы Паршиной, два года добивавшейся от ФСБ разрешения на съемки, исследование профессора Шарлье удалось провести. Жанна Кристофа Бризара поразила, с каким параноидальным недоверием отнеслись в Москве к их замыслу, как сложно было получить допуск к материалам о смерти Гитлера в архивах ФСБ. Гость программы «Культурный дневник» Лана Паршина. Она уже более 10 лет изучает тайны истории 20 века. В 2007 году ей удалось завоевать доверие Светланы Аллилуевой и снять документальный фильм «Светлана о Светлане. Исповедь дочери Сталина». Сейчас она вновь приехала в Россию, и ее новый проект связан с документами о Гитлере, хранящимися в московских архивах. Я спросил Лану Паршину, можно ли назвать ее расследование обстоятельств смерти Гитлера завершенным.
Точка еще не поставлена, так как нам не удалось проверить предполагаемый череп Гитлера на аутентичности, выяснить, принадлежит ли он Гитлеру или нет. Делать мы это хотим не из-за какой-то дешевой сенсации, а из-за того, чтобы, наконец, поставить большую жирную точку в расследовании о том, как все-таки покончил жизнь самоубийством Гитлер. Так как у нас, помимо зубов, были еще и фотографии с места происшествия, и мы сравнили огромное количество показаний очевидцев, таких как Линге, Дюнше, Бауэр, и мы смогли выяснить хоть какую-то истину, все-таки, что происходило в тот день в бункере, и примерно во сколько Гитлер покончил жизнь самоубийством, мы все-таки не смогли выяснить 100% точно, мог ли он одновременно, расколов капсулу, выстрелить себе в висок. И тест черепа, необходимая медицинская экзаменация черепа, помогла бы нам раскрыть эту тайну. Дело в том, что когда война уже близилась к концу, Гитлер находился не в очень прекрасной физической форме. Возможно, уже даже из-за этого он не стал пытаться спасать свою шкуру, как ему предлагали очень многие. Ведь Ханна Райх, его пилот, женщина, верно ему до конца, предлагала в последние дни выехать из Берлина, используя вот самолет и площадку рядом с Бранденбургскими воротами. Он не воспользовался этим, потому что у него уже начинался Паркинсон, болезнь Паркинсона. Он был в плохой физической форме. И у меня возникает вопрос, каким образом этот человек мог выстрелить сам себе в голову? Не мог ли сделать это его камердинер, адъютант и просто доверенное лицо Линге в тот момент, когда Гитлер уже покончил жизнь самоубийством, приняв цианид? То есть вопросы все равно остались. Мы не смогли поставить большую жирную точку в нашем расследовании. И да, конечно, хотелось все-таки получить на них ответы. Но то расследование, которым занимаемся мы сейчас с Жан-Кристофом, мы продолжили тему, она связана с книгой посещения Гитлера, которая хранится в архиве РГВА, одном из архивов, в котором мы работали. Нас очень сильно заинтересовала эта книга, потому что, по сути, это такой взгляд на тех людей, которые имели возможность встретиться с Гитлером. Например, очень запись где-то за полтора месяца до начала войны с Советским Союзом. Оказывается, Кабулов, генерал, который потом проводил расследование «МИФ», дело «МИФ», посещал Гитлера. Интересно, с какой целью. И самое интересное, что эта книга, я так думаю, была проработана все-таки специалистами военной разведки СМЕРШ или НКВД, потому что все имена советских людей, они подчеркнуты красным карандашом.
Вам удалось довольно много найти в архивах, и главное препятствие – это исследование ДНК. Все остальное, то, что вы просили, вам, в общем, дали.
Да, удивительно. Я не могу никак понять, почему все-таки нам поверили, но нас же ведь 2 года проверяли, и меня, и Жанна Кристофа, и Филиппа впоследствии, потому что он уже сделал фильм про уже сына француза Филиппа Лоре, уже внука Гитлера, но нам все-таки дали доступ. Правда, пришлось потратить 2 года для того, чтобы показать, что делаем мы это не для дешевой сенсации, а при службе ФСБ прежде всего. Ну и плюс пришлось использовать дипломатические контакты тоже, обращаться к ним через МИД, говорить, что ну все-таки это как-то некрасиво. С точки зрения того, что история Второй мировой войны принадлежит не только Советскому Союзу, но и союзникам, и люди должны знать правду. Потому что первый раз мне ответили, читайте книжку Виноградова «Агония и смерть Гитлера». Я сказала, с удовольствием я ее прочитала, но к бывшему полковнику КГБ полного доверия того, что его слова являются чистой правдой, нет. Так же, как и у людей, которые могут эту книжку прочитать.
Так вы прямо и ответили ФСБшникам, да?
Да. А что? Они от меня, честно говоря, первое время, они от меня обалдевали. Что можете себе представить, это так же, как вот тогда, когда им не удалось взять интервью у Али Луевой, последнее ее интервью. То есть я всегда к людям подхожу открыто и говорю то, что я думаю. Потом второй вопрос, который был у меня от пресс-службы ФСБ, это вопрос, а вы пытаетесь сделать это как российская гражданка? Заметь, не упоминая того, что у меня есть американское гражданство. Я говорю, почему? Я говорю, я пытаюсь сделать это как французский проект с французской компанией. То, что у меня есть 2 гражданства, я уведомление подала. Я ничего не скрываю. Но делаем мы это как французский проект. То есть они очень обрадовались, что это делают не американцы. Из-за того скандала, который произошел в 2010 году, когда американский преподаватель археологии Ник Белантони сказал на весь мир о том, что
Гитлер был женщиной. Да, 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 да.
Был женщиной. При всем при том, мы с Ником Белантони, связались через некоторое время. Вот тогда, когда у нас возникли проблемы с ДНК-тестом черепа и с сравнением черепа с зубами. Потому что если зубы нам выдавали архив ФСБ, и они сами имели право решать, то с 2016 года, с апреля 2016 года, у нас совершенно другие правила доступа в архив. И такие архивы, как, например, ГАРФ или тот же РГВА, они подчиняются непосредственно администрации президента. То есть могут отказать, могут разрешить, могут что-то засекретить, что-то рассекретить. Уже бывали случаи того, что рассекреченные вещи вдруг обратно засекречивали. С этим мы столкнулись, например, сейчас, так как сейчас новые правила не позволяют человеку просто прийти, и даже если это там 75 лет давности нужно рассекречивать или что, да, посмотреть дело какого-то определенного человека. Например, дело известного актера Генриха Георги, который умер в тюрьме Заксен, бывший концентрационный лагерь Заксенхаузен, который впоследствии стал 7-м лагерем НКВД.
Да, он играл в «Еврея Зюсе».
В «Метрополисе».
В «Метрополисе» и в «Еврея Зюсе» он играл. Да, я знаю эту историю.
То есть, вы понимаете, с одной стороны, я, конечно, с удовольствием познакомилась с его сыном Яном Георги, а с другой стороны, просить 88-летнего человека предоставить документы, подтверждающие его родство с актером, и разрешение тогда дадут, исходя из того, что он дает нам разрешение, это уже начинается бюрократическая проволочка. Есть определенные правила. То есть, как только в архив поступает запрос, есть 30 дней для того, чтобы получить ответ. И вы не знаете, какой ответ там будет. То есть, есть у них эта информация, нету информации. Работа именно с архивом ФСБ предусматривает то, что нам никто не даст посмотреть картотеку, и нам никто не даст в свободном доступе хотя бы посмотреть в читальном зале, как это можно сделать в РГВА или в ГАРФе, какие документы у них есть по данному периоду времени или по данному человеку. То есть мы не знаем, что хранится в самом закрытом и самом секретном архиве, который может сравниться по секретности лишь с архивом Ватикана, ну, наверное, где-то с архивом французской разведки. Они тоже не любят раскрывать свои карты и рассказывать о прошлом. Потому что, например, тот же архив ЦРУ, у них есть и сайт свой, и у них есть...
Да, они же все время выкладывают.
Да, постоянно. Поэтому архив ЦРУ работает, конечно, прекрасно. И на благо историков в данном случае. Вы можете себе представить, если вдруг когда-нибудь случится такой светлый день, что архив ФСБ тоже начнет политику большей открытости, и вдруг все-таки получится не вот так вот на деревню дедушки писать запрос по каким-то конкретным людям и надеяться на то, что вам найдут нужные дела, а именно в цифровом виде иметь возможность доступа хотя бы к рассекреченной информации было бы прекрасно.
Когда вы начали заниматься этой историей о смерти Гитлера, у вас была твердая уверенность, что он покончил с собой в 1945 году? Или все эти истории о том, что он бежал в Аргентину, казались вам заслуживающими расследования?
Мне казалось, что они заслуживали расследования, просто потому что, как я уже сказала, одно дело показать какие-то экспонаты, и совсем другое дело доказать то, что это действительно принадлежит Гитлеру. Но, как я уже сказала, важно было именно участие судмедэксперта, звезды мирового масштаба Филиппа Шарлье в данном расследовании, потому что без него мы, конечно же, не могли бы проделать это расследование. Я училась в историческом классе, у Жан-Кристофа есть кое-какое историческое образование, но даже для того, чтобы рыться в архивах, нужен пытливый ум, сноровка и помощь тех людей, которые в этих архивах работают. Если бы у нас не было Филиппа Шарлье, как его называют «Нью-Йорк Таймс», Индиана Джонс Кладбищенский.
Да.
То, тогда каким образом мы могли бы, во-первых, подтвердить аутентичность зубов, посмотреть, использовав то же самое оборудование, вообще по какой-то случайности, наш фильм вышел 20 марта на телеканале «Франс-2». Книга вышла 7 марта. А буквально за несколько дней до этого произошло отравление Скрипалей в Лондоне. И угадайте, какое оборудование использовали специалисты Скотланд-Ярда и кого они привлекли для того, чтобы разбить вот этот материал на элементы.
Того же Шредера?
Вот. То же самое оборудование, которое мы использовали для того, чтобы сделать научное открытие и доказать, что Гитлер не стрелял себе в рот. Вопреки показаниям Эриха Кемпке, шофера, который оказался у американцев.
А как вы это доказали?
Дело в том, что у нас получился довольно курьезный случай. Мы имели доступ к зубам дважды. Первый раз без Филиппа мы сняли зубы в 4К в большом разрешении, очень крупным планом. И все сделали с точки зрения журналистики правильно. Но вы же понимаете, одно дело картинка, и совсем другое дело настоящее расследование. Мы с Жан-Кристофом называем себя зубрами журналистики, потому что не всякий человек будет заниматься какими-то непонятными костями 2 года и надеяться на успех. Даже не на успех, а просто вот на то, что мы сможем закрыть этот вопрос. Самое интересное, даже замдиректора архива РГВА говорил: «Что вы делаете? Мы же все знаем все равно, даже если он сбежал в Аргентину, то он уже давным-давно умер. Какая разница?» Я говорю: «Ну как какая разница? Ну вы поймите, столько людей погибло в этой бессмысленной бойне, столько людей до сих пор пытаются опровергнуть Холокост. И если еще мы покажем, что Гитлер так спокойно уехал в Аргентину так расслабляться, отдыхать, то это вообще будет самой большой, наверное, несправедливостью, которая есть на свете. Давайте подумаем, почему, если Советский Союз утверждал, и все утверждали, что Гитлер покончил жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года. Никто не видел тело Гитлера из тех, кто там был на месте. Есть ли фотографии тела в открытом доступе как доказательство его смерти? Возникают вопросы. Таким же образом у меня возникли вопросы о том, как, например, появился вот этот предполагаемый череп Гитлера, о котором мы только что с вами говорили. То есть вот есть какой-то кусок черепа, человеческой останки. Откуда они вообще взялись? А они взялись вместе там во время расследования дела МИФ. Где нашли, как нашли, какие следственные эксперименты были проведены. И насколько мы можем поверить в то, что вот этот вот предполагаемый череп Гитлера действительно принадлежит Гитлеру. На 90% да, есть такая возможность, но не на 100%. С зубами, с одной стороны, проще было, а с другой стороны, сложнее тоже. Почему мы должны верить были, что те зубы, которые хранятся в архиве ФСБ, действительно принадлежат Гитлеру? Вот после того, как судебный медэксперт Филипп Шарлье имел возможность проверить это, используя новейшее оборудование, и мы еще засняли весь этот процесс на камеру, тогда у нас уже по этому вопросов не возникало.
Все равно, почему вам не дали сделать анализ ДНК?
Дело в том, что я общалась с потомками Гитлера, которые живут в Лонг-Айленде. И у пресс-службы ФСБ возникли вопросы о том, точно ли они являются Гитлеры. Вдруг они сами не Гитлеры, вдруг еще что-то. Как таковых ДНК именно Гитлера для сравнения не оставалось. Единственное, что вот у меня сейчас возникает вопрос. Но ведь они же знают точно, где похоронен его племянник Хайнц Раубль. Он был взят в плен, умер в Бутырке в 1942 году. Я сказала пресс-службе ФСБ, что я бы хотела провести ДНК-анализ зубов с потомками Гитлера. Они говорят: «Ну, мы не уверены, что это потомки Гитлера».
А вы могли бы рассказать свою их историю, как они оказались в Америке?
В 1933 году племянник Гитлера, Уильям Патрик Гитлер, от брака его брата Алоиса-младшего и ирландки Бриджит Доулинг, приехал в полный надежд в Берлин для того, чтобы пристроиться к своему знаменитому дядюшке, который только что получил абсолютную власть в Европе. Пока в Германии, но уже было понятно, что он пойдет и дальше. И его называл Гитлер сам «мой отвратительный племянник», потому что племянник постоянно чего-то просил и постоянно пытался воспользоваться положением дядюшки. Его пристроили в банковскую сферу. Он там работал, ему все время казалось того мало, всего мало. Он даже пытался своего дядюшку шантажировать. Чем? Гитлер думал, что он его хотел шантажировать тем, что, возможно, у Гитлера течет еврейская кровь, фамилия Шипельгрубер. Но он хотел шантажировать его совершенно другим. Дело в том, что младший брат Алоис, папа Уильяма Патрика Гитлера, он, когда уехал в Германию, он женился второй раз. И он хотел обвинять своего отца в двоеженстве. То есть ничего особого для политической карьеры Гитлера это бы не представляло, такого большого риска. Но, тем не менее, 1938 год запахло жареным. И в 1939 году Уильям Патрик понял, что не факт, что стало безопасно оставаться в Германии. Он не хотел, чтобы его отправляли на войну, как других племянников. Значит, он побежал в толерантную Америку. То есть единственный прямой Гитлер по прямой мужской линии, Уильям Патрик Гитлер, оказался в Америке. Предприимчивый человек, он начал писать статьи о том, как он ненавидит своего дядюшку, и что, пожалуйста, запишите меня в армию, я пойду сражаться против него, вместе побьем нацистов. В общем, стал идеологическим оружием в руках Америки, что, в общем-то, хорошо. Он сначала сменил свою фамилию на Гиллер, а впоследствии уже на фамилию Стюарт Хьюстон. И прекрасно дожил свои годы до 1987 года в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. У него родилось четверо прекрасных детишек, все мальчики. Женился он на немке. Имя старшего сына, очень интересно, Александр Адольф. У меня сразу возникает вопрос, во-первых, почему он женился на немке именно? Просто так получилось или все-таки он тоже был скрытым нацистом? И номер два, если уж он так ненавидел своего дядюшку, то почему своего первенца он назвал Александр Адольф?
Тот родился уже после войны.
Он родился в 1949 году. Александр Адольф впоследствии стал психологом, который помогал ветеранам Вьетнамской войны. Сейчас он находится на пенсии. Он всю жизнь проработал в Лонг-Айленде в Центре ветеранов Вьетнамской войны. Интересная судьба у его брата 1957 года рождения, Говарда Рональда, который незадолго до смерти отца женился наконец-то. Он был налоговым агентом IRS. И в 1989 году он погиб в автомобильной катастрофе, вроде бы это было подстроено, не оставив после себя потомства. И все три оставшихся Гитлера, которые прямые потомки по мужской линии, у них ни у кого нет ни жен, ни детей. Брайан самый молодой из них, 65-го года рождения. Они живут в Ист-Пачок, и у них там же зарегистрирован офис их ландшафтной компании. Один раз поговорили, и после этого на меня не брали трубку. Александр, с ним мне удалось поговорить несколько раз, и я почувствовала сомнение в том, что, может быть, действительно стоит уже закрыть этот вопрос. Дело в том, что, естественно, они боятся того, что к ним придет какой-нибудь сумасшедший, у которого осеннее или весеннее обострение, и будет обвинять их во всех смертных грехах только потому, что они являются, уже не являясь носителями фамилии Гитлера, последними потомками этой мужской линии. То есть я его убедила в том, что я не сумасшедшая, и делаю это я исключительно для того, чтобы закрыть данный вопрос.
А Александр Адольф согласился дать вам там слюну или что-то еще для ДНК?
Нет, он сказал, что, в общем-то, это как паспорт. Это, вот знаете, это то же самое, что и спросить у человека, например, в Америке, его social security number. Социальный номер, это социальная карта, основание, которое дает доступ ко всему абсолютно. Но дело в том, что некие бельгийские ученые и журналисты утверждали, что они за Александром Стюартом Хьюстоном гонялись 7 дней и, наконец, нашли прекрасный момент, когда он, пообедав цыпленком в дайнере, оставил свою салфетку на столе. И вот они эту салфетку взяли и сделали ДНК-тест и обнаружили 39 родственников Гитлера.
За ним гоняются бульварные журналисты.
Да. Я ему, кстати, написала и рассказала. Он чуть не плакал просто. Я говорю, вы понимаете, я же не бельгийцы, во-первых. Во-вторых, я тоже американская гражданка. Неужели вы думаете, я буду рисковать своей репутацией, именем или нарушать закон, как американская гражданка, и гоняться за другим американским гражданином, нарушать его права. Я вас прошу по-простому, открыто, говорю, зачем нам это надо, просто прошу вас помочь.
Но он сказал нет.
Вы не понимаете, что это для меня, вот этот вопрос постоянно поднимать. Ну, уже чуть не плачет, человеку 68 лет. И он уже говорил, нет, ну вы поймите меня тоже, для нас эта тема закрыта. Для меня... Я говорю, вы поймите, я не буду вас снимать, я не буду показывать ваше лицо. Но ДНК мы можем взять только официально. Мы не можем гоняться за вами. И где-то в сомнительном заведении может быть салфетку, которую вы утирали, а может быть какую-то другую салфетку взять.
Да, но я вижу, что ваша специализация это потомки интересных людей. У вас там и родственники Распутина, и Маяковского, и так далее.
Так случайно получилось. Мне очень хотелось попасть в кино. И я потихоньку стала работать на разных фильмах. То кастинг-директором, то продюсером, то еще кем-то. Я понимаю, что это затягивает. Это как петля, которая затягивает. Ты работаешь, 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 но ты ничем не отличаешься от маленького винтика в машине, и ты никоим образом все-таки все равно себя не реализовываешь полностью. В какой-то момент я думала, вот было бы интересно все-таки попробовать рискнуть и сделать свой фильм. Таким образом я подумала, смотря реально на вещи, проще всего из своих денег рискнуть и оплатить документалку. И вдруг я узнала, что Алинуева, оказывается, еще жива. И когда я первый раз увидела, я очень удивилась, что она все равно вот эту вот рыжие, вот у нее остались волосы такие светлые. И вот она мне показалась тогда еще такой светлой, очень светлой. Я ожидала увидеть совершенно другую женщину.
Но это было уникальное интервью. У нее был ужасный характер, она мало с кем общалась, а вы ее как-то сумели очаровать.
Я этой женщине безмерно благодарна за то, что она дала какой-то девочке вообще, кто такая, шанс на карьеру в этой области. И вот таким образом, почему меня интересуют и потомки, и расследования. Потому что история – это не просто какой-нибудь там полководец куда-то чего-то сделал и так далее. История – это прежде всего то, как эта история повлияла на нас. Ну вот, например, история Второй мировой войны. Если бы мой прадедушка не погиб в 1942 году, и мой дедушка бы не поперся бы в Москву из Рязанской области в 1944-м на военное производство работать в 14 лет. Наверное, и непонятно, родилась бы я или нет. Если бы мой дедушка, которого как сына раскулаченного не отправили воевать в советско-финской войне, не получил бы ранения еще в 1939-м, то, может быть, его бы взяли в 40-е годы тоже на войну. И, может быть, тогда его бы не было в живых, и не появились бы мои мамы с тетей. И дядя. Вообще, конечно, интересно, что вот так вот человеческий фактор, как он вообще влияет на людей, на историю, на то, как мы все взаимосвязаны. И человеческий фактор мне всегда помогает в этих расследованиях.
Нашим гостем была российско-американский журналист и режиссер Лана Паршина, написавшая вместе с Жан-Кристофом Бризаром книгу «Смерть Гитлера». Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.